вокал Виктора Цоя звучит неестественно. Мы сидели целый день туда, сюда, не могли понять, ну вот от чего нам отталкиваться. В какой-то момент к нам на студию заехал Юрий Каспарян, потому что он вспомнил, что где-то там в Димбане, в квартире родителей, еще каких-то два рулона какой-то пленки лежало привезти, чтобы мы посмотрели, что там. Приехал, плюхнулся в кресло, говорит, что делаете-то? Мы говорим, да вот, типа, пытаемся поймать строй инструментов, не получается. Он говорит, ну да, мы же тогда, типа, не было ни тюнеров, ни камертонов. Мы же строили по, типа, телефонной трубке. Мы как бы с Тихомировым переглянулись, мы понимаем, что мы 4 часа неизвестно что ловили.
Но если есть в кармане пачка сигарет.
Я пришла в лютеранскую церковь Святой Екатерины, то есть это реально такая большая старая лютеранская кирха. Когда-то сюда приходили молиться, а в советские годы здание передали мелодии. И вот до сих пор здесь пишут музыку. Слышите, там, кажется, играет орган. Давайте заглянем. Большой зал, стоит орган, никого нет, и музыканта тоже не видно, но он играет. Здесь, в этой старой церкви, находится студия «Мелодии». И здесь же «Машина Рекордс» оцифровывает все альбомы группы «Кино». Музыкальное издательство «Машина Рекордс» снимает студию на втором этаже кирхи на Васильевском острове.
Здрасте.
Магнитофон крутит бобины, компьютер записывает звук, два звукорежиссера следят за процессом. Пульт, рояль, всевозможные проигрыватели из прошлого. Вообще-то это аппаратная петербургской студии грамзаписи. Когда-то она была частью фирмы «Мелодия». В советские годы только здесь, в Ленинграде, записывали пластинки. Переоборудованные кирхи с высокими сводами по большей части писали классику, но не только. Здесь появились альбомы «Аквариума», «ДДТ», «Машины времени» и, конечно, «Кино». И сейчас тут записывают музыку для пластинок, аудиокассет, CD-дисков, в общем, любых физических носителей. Привет, меня зовут Даша Данилова, а это пятый и последний эпизод подкаста «Пачка сигарет». Эпизод о тех, кто находит и публикует неизвестные песни «Кино».
Днем ходил на работу, по вечерам мы занимались пластинками. В какой-то момент я понял, что мы достигли такого уровня, что можно уйти с работы. Мы собрались втроем, посидели, говорю, парни, ну вот мы достигли, говорю, мы как бы уходим, посвящаем себя целиком этому. Мы решили между собой, мы поговорили с женами, которые сказали, ну что вам, вам это нравится? Он говорит, типа, ну давайте.
Максиму Кондрашову 43. Еще 5 лет назад запись пластинок была для него скорее хобби, хотя по профессии он всегда так или иначе был связан с музыкой. Работал диджеем, музыкантом, саунд-продюсером, а по вечерам занимался реставрацией старых пластинок. 5 лет назад все изменилось, благодаря группе «Кино».
История очень простая, что в 87 году, когда Виктор Цой уехал сниматься в фильме «Игла», группа сидела здесь, в Ленинграде, им нечем было себя занять, и они вместе с другой известной питерской группой, которая называется «Новые композиторы», собрались вместе и стали играть какую-то инструментальную такую музыку. Сделали несколько набросков, которых практически хватило на альбом, и планировали потом все это перезаписать в студии. И Цой, когда со съемок вернулся, оказалось, что выстрелил тогда альбом «Группа крови», и группа «Кино» поехала уже в туры, в концерты, им было, в общем-то, не до этих записей. А записи эти так и остались на кассетах, как некие демо.
Эти записи так и остались лежать у музыканта «Новых композиторов» Валерия Алахова. Спустя почти 20 лет Алахов показал их Максиму Кондрашову, а Максим загорелся их издать. Он получил разрешение у Юрия Каспаряна, гитариста группы «Кино», и стал предлагать пленки разным издательствам.
поскольку я работал с большим количеством издательств в качестве мастеринг-инженера, я стал с этой записью ходить и говорю, давайте издадим это на пластинке. Где был очень простой ответ, а там Цой есть? Я говорю, нет, Цоя нет. Тогда это никому не интересно, нафиг делать мы это не будем. После какой-то там серии мытарств я понял, что я всех спрашиваю. Я знаю все как бы стадии производства и так далее, и тогда еще я был, что называется, в одиночку, и я, в принципе, сделал этот релиз в одиночку. Подготовил пластинку и все прочее, и на финальном только этапе к нам подключился петербургский вот магазин грампластинок Imagine.
Альбом «Старт» вышел еще до появления издательства «Машины Рекордс». Именно он дал старт созданию лейбла. Открыв компанию, Максим Кондрашов и его коллеги стали издавать релизы на пластинках, компакт-дисках, кассетах и даже бобинах.
У нас очень большие архивы, очень много, и часто мы делаем какие-то релизы. Говорим артисту, а вот там мы хотим добавить вот это и вот это. Он говорит, откуда вы взяли? А у меня такой песни нету. А несколько раз было, говорит, а я такую песню не пел. Приносишь, вот, пожалуйста. Он говорит, точно, там, когда-то, вот, случайно за 5 минут мы это сделали.
А где вы берете все эти пленки?
Мы выкупаем архивы бывших студий звукозаписи. Да, куда там эти пленки присылались, там из какого-нибудь дворца культуры там выносят это все. Или приезжаете, забираете вообще бесплатно, или завтра это окажется на помойке. Ты едешь, берешь, смотришь. Там вот последний архив, какой-то фрагмент мы из города Тверь там получили. Да, там была студия звукозаписи, вот у них были эти оригинальные там катушки, которые им прислали из Москвы, из Петербурга. Они с них копировали на кассеты всему городу. Потому что мы договорились, выкупили катушки, с которых все это копировалось. То есть они максимально близки там, к каким-то оригинальным записям.
Там же, наверное, просто куча ненужной
информации. Ну, где-то у тебя получается как бы выбрать какие-то отдельные позиции. Где-то ты приезжаешь на машине, тебе говорят, открывают какой-нибудь сарай. Говорят, вот это. Ты это все загружаешь, привозишь и там 2-3 месяца разбираешь. 100-200 катушек, куча, найти там 2-3, ну, каких-то действительно там ценных экземпляра, да, может ничего не найти.
Из кино, из Цоя что-то такое находили?
Ввиду того, что группа очень известная и популярная, чего-то такого, что там никто там не слышал, или какой-нибудь песни, которой ни у кого нет, уже, к сожалению, такого не будет. Какие-то концертные записи, да, их очень много, и в таком качестве, в котором раньше они там не издавались. Допустим, мы делали, когда «Звезду по имени Солнце» альбом, да, мы нашли на студийных мастерах те же песни, которые в альбоме, 4, но в другой версии сведения. То есть там артисты выбирали, мы такую включим в альбом или такую. Решили, что вот это мы включим, а эти так и остались там на рулонах, и все про них забыли. И вот, мы когда стали это разбирать, и смотрим, что две песни, начинаешь слушать вместе, понимаешь, что там по-другому спето немножко, по-другому как на гитаре сыграно. Не скажешь, что это прям другая песня, но это для там коллекционеров, да, там это интересно.
Ох, смотри, не промахнись, Адама, чтоб не дрогнула рука невзначай.
Песня «Атаман» долгое время оставалась загадкой для фанатов и коллекционеров. Цой написал ее в 90-м году, незадолго до смерти, и так и не успел с ней выступить. Зато успел показать ее нескольким друзьям. Песня должна была войти в черный альбом. Как рассказывал в начале 90-х Константин Кинчев, лидер группы «Алиса», Цой ее немного стеснялся. После смерти Виктора Цоя считалось, что песня утрачена. Однако спустя 20 лет выяснилось, что одна черновая запись все-таки сохранилась.
Кассета все это время хранилась у Натальи Разлоговой. Она вот ее привезла в Петербург и передала музыкантам. И в 2012 году участники группы «Кино» Юрий Каспарян, Игорь Тихомиров, бас-гитарист, и тогда еще был Георгий Гурьянов, барабанщик, они собрались в студии «Добролет», здесь у нас на Петроградской стороне, и на эту акустическую как бы версию песни Виктора Цоя они сделали аранжировку и записали эту песню. Она появилась там на телевидении, в телевизионном фильме про Виктора Цоя, там на нашем радио она была, но Она оставалась как вот такая одинокая, неизданная, просто записанная песня.
В 2018-м «Машина Рекордс» решила издать «Атамана» на пластинке. Для этого музыканты кино снова собрались. Правда, уже без Георгия Гурьянова, который умер в 2013-м. Они записали электрическую версию песни.
И мы ее издали на маленькой пластинке, на 7-дюймовом таком сингле, потому что с одной стороны пластинки была вот эта вот композиция в электричестве, с обратной стороны пластинки была просто вот та самая акустическая версия, которую нашли на кассете.
Вообще, круг слушателей музыки на аналоговых носителях в России, скажем прямо, невелик. Например, средний тираж одной виниловой пластинки составляет примерно 300-500 экземпляров. С появлением цифровых технологий пластинки и кассеты перешли скорее в разряд экзотики. И все же у них есть свои почитатели.
На кассету мы пишем тот звук, который сохранился. Вот у нас есть мастер-лента там, без мастеринга, со всеми там дырками, провалами, шипением, совсем как есть, потому что есть люди, которые говорят, а вот мы хотим прямо вот как тогда, чтобы никто это не трогал. Вот им самый аутентичный формат для этого, в общем-то. Ну, группа «Крови» — главное достоинство, которое отметили все, то что это наличие низких частот. Стало слышно бас-гитару, стало слышно хорошо барабаны, потому что у нас стала запись очень такой насыщенной и кочевой. Вот, это во-первых. Во-вторых, были убраны все дефекты, связанные с использованием вот этого полупрофессионального как бы оборудования, все технические какие-то косяки, которые с помощью компьютерных технологий мы вот как-то можем там подтянуть, вплоть до того, что и выставлена верная скорость воспроизведения самого альбома, потому что магнитофон, на который он записывался на студии Алексея Вишни, да, он тоже был переделан из бытового магнитофона в профессиональный, и скорость была переделана не совсем правильно. Было побыстрее, чем надо. Вокал Виктора Цоя звучит неестественно, потому что вот он какой-то такой неправильный. Что только прослушать, ты понимаешь, как должен звучать тембр его голоса. Он неправильный. Мы сидели целый день туда, сюда, не могли понять, ну вот от чего нам отталкиваться. В какой-то момент, там, спустя 3-4 часа этих экспериментов, к нам на студию заехал Юрий Каспарян, потому что он вспомнил, что где-то там в Димане, в квартире родителей, еще каких-то 2 рулона какой-то пленки лежало привезти, чтобы мы посмотрели, что там. Приехал, плюхнулся в кресло, говорит, что делаете-то? Мы говорим, да вот, типа, пытаемся поймать строй инструментов, не получается. Он говорит, ну да, мы же тогда, типа, не было ни тюнеров, ни камертонов, там, с собой ничего. Мы же строили по, типа, телефонной трубке. Мы как бы с Тихомировым переглянулись, мы понимаем, что мы 4 часа неизвестно что ловили. Смысл какой, что да, у нас основной тон там строя 440 Гц. Я лезу в интернет, ищу ГОСТ 89-го года, телефонный гудок, тон 435 Гц. То есть чуть ниже, чем все. Мы берем синтезатор, залезаем внутрь, меняем ему вот эту вот несущий тон с 440 на 425. Под него выстраиваем скорость. И все как бы становится на свои места. То есть, по идее, получается, что все инструменты, которые принимали участие в записи, были настроены там даже не на полтона ниже, то есть вот на какой-то промежуточный шаг, когда вот это все сдвинулось, и мы вот нашли этот ориентир, все заработало. Да, мы услышали тот голос Цоя, тембр, который должен быть там не плывущий, но да, получается, что да, там строй инструментов получился ниже. Такая же история очень известная в первом альбоме группы Doors. Да, когда выходило последнее переиздание в 2016 году, мастеринг-инженер, который все это делал, он сказал, ребята, все это время вы слушали альбом группы Doors на полтона ниже. Потому что когда с мастер-ленты переписывали на вот эти вот тиражные копии, которые рассылались по заводам, которые печатают пластинки, был неисправен один из магнитофонов, и он работал, так сказать, чуть быстрее. Когда эти пленки приехали на заводы, где магнитофоны с нормальной скоростью, все стало чуть медленнее. Но при этом все привыкли слушать этот альбом реально на полтона ниже.
На протяжении 25 лет правами на использование песен кино владел лейбл «Мороз Рекордс». Не путайте с «Машиной Рекордс», о которой только что шла речь. Это другая компания. Договор с «Мороз Рекордс» Марьяна Цой подписала после смерти мужа. Отчисления должны были получать Александр и Роберт Максимович Цой, сын и отец Виктора Цоя. В 1996-м компания «Мороз Рекордс» выпустила 13 компакт-дисков с уже известными альбомами кино, а также не издававшимися ранее треками. А в 2017 и 2018 наследники по очереди разорвали отношения с «Мороз Рекордс», ссылаясь на то, что компания злоупотребляет полномочиями. Сейчас правами на песни «Кино» распоряжается первое национальное издательство. Вот с ним Максим Кондрашов и заключил соглашение на выпуск альбомов «Кино».
Предыдущие там издатели «Наследия кино» подходили к этому очень, так сказать, спустя рукава, ставя по главу угла зарабатывания денег.
А это вы про «Мороз», да, им говорите?
Ну, так сказать, мы их не упоминаем.
А что было не так, вот по вашему мнению?
Ну, все очень просто. Люди делали издания из вот первых попавшихся там каких-то исходников, неизвестно какого качества, да, позволяли себе там что-то рекомпилировать, резать, переставлять местами. Скажем так, во-первых, это, ну, в принципе, неправильный подход. Во-вторых, нужно понимать, что сейчас потребителям аудиопродукции на физических носителях, будь то пластинки, компакт-диски, кассеты, это очень узкий круг людей, в чем-то немножко сумасшедших там, да, и их устраивает либо вот сделанный так скрупулезно материал, либо как бы никому это не нужно будет. Вот сейчас у нас выходит этот альбом «Любовь — это не шутка», фактически не изданный первоначально, потому что так получилось, что предыдущий издатель, найдя там эти 6 песен, которые не вошли ни в какие альбомы, они по песенке разрезали и каждому альбому по песенке приклеили.
Альбом «Любовь — это не шутка» музыканты кино записали еще в 1986-м на студии Алексея Вишни. Однако группу не устроило качество записи, и лента так и осталась лежать на полке у басиста кино Игоря Тихомирова. После смерти Виктора Цоя правообладатель «Мороз Рекордс» обнаружил запись и разбросал песни по разным сборникам. Так, например, песня «Закрой за мной дверь, я ухожу» при переиздании вошла в альбом «Ночь», а «Попробуй спеть вместе со мной» в альбом «Легенда». Максим Кондрашов с коллегами решили восстановить историческую справедливость и собрали песни на одном альбоме.
Ну вот есть группа «Кино», да, у которой там какое-то количество альбомов. Да, мы понимаем, что есть в 86-м году до конца сведенный и выпущенный альбом «Ночь», а потом есть в 88-м году альбом «Группа крови». Вот между ними была как раз вот эта запись. Да, и мы, что называется, недостающий томик вот на полку ставим, и у человека есть полная картина о том, чем, как бы, что группа делала, и что это не значит, что она 2 года, так сказать, ничем не занималась. Для многих там слушателей и фанатов, по крайней мере, будет понятно, что это все вместе, потому что вот необходимая часть пазла. Пообщались и решили, что, ну, мы не будем терзать эту запись, мы издадим ее целиком, мы не будем называть это альбомом, да, потому что мы принципиально этого как бы избегаем, потому что это некая студийная сессия, и мы решили ее практически никак не редактировать. То есть там между песнями остались всякие переговоры в студии, там магнитофон не выключался, еще что-то, какие-то замечания, какие-то команды мотор, там скрип стульев и так далее. Это все оставлено, потому что мы ничего не меняли. Технически подкорректировали запись, заклеили там какие-то выпадения пленки, которые с годами произошли, но в целом она осталась вот нетронутой в том виде, в котором была, как некие исторические документы, как подобные записи там зарубежных артистов тоже переиздаются.
Изначально новый альбом «Кино. Любовь — это не шутка» должен был выйти весной 2020-го. Однако из-за пандемии коронавируса премьеру пришлось отложить.
Материал отправляется на завод. Завод делает так называемую тестовую пластинку, которую вот этот альбом «Любовь — это не шутка» я получил буквально вчера. Да, обычно там мы бы этот тест получили дней за 5. Сейчас, ввиду перекрытия там этих границ, мы ждали этой посылки 20 дней. Вот она приехала, мы проверили, у нас есть технический вот брак именно там самой печати, потому что нужно переделать матрицу. То есть мы берем, у нас неожиданно образуется еще 3 недели, на которые должны в Голландии перерезать матрицу, переправить ее в Тарту должны печатать тестовую пластинку, мы должны получить, проверить, сказать, да, окей, нам все нравится, да, или, не дай бог, там что-то еще, потому что нужно понимать, что печать пластинки — это механический процесс, да, может что-то попасть на матрицу, может быть какой-то вот дефект, который вылезает только в процессе прослушивания. Плюс, скажем так, ну, для какого-то издательства, да, может, оказывается, конечно, ой, для нас не дефект, играет нормально, все, поехали, побежали дальше. У нас как бы иногда какое-то предвзятое отношение. Вот мы там что-то услышали, и мы понимаем, что и покупатели к нашим, я часто шучу, что они наши там издания кино слушают с линейкой и штангенциркулем, да, что тут где-то что-то на секунду короче, а вот там вот что-то где-то как-то не так. А я вот помню, что было по-другому. Это же очень жаркие обсуждения. Ну, допустим, что это может быть? Очень громкий щелчок. Да, то есть это вот дефект матрицы. Вы слушаете пластинку, то вот щелк.
А что это за щелчок?
Матрица, на которой нарезают, как бы это вот металлический там диск, по которому реально алмазный резец вырезает дорожку. Вот какой-то дефект. Может, откололся кусочек металла. Может, еще что-то. Могло что-то попасть в эту дорожку. Да, мы об этом сообщаем на завод. Там человек смотрит в микроскоп, находит это место и говорит, да, допустим, что-то приклеилось к матрице, да, какая-то там соринка. Ее можно убрать, перепечатать, все нормально. Или это действительно какой-то механический скол. Да, все, уже ничего не делаешь, только если нарезать как бы новую такую же матрицу. Дело в том, что еще и ввиду того, что индустрия музыкальная, пластиночная очень-очень давно прекратила свое существование, все оборудование там в 80% случаев, на котором и печатаются пластинки, и режутся матрицы, это все техника производства 70-х, 80-х годов прошлого века. И самих вот этих вот станков, там компании Neumann, которые режут матрицы, да, их там в Европе там порядка 5-6 там штук. Процесс очень трудоемкий. В России есть завод в Москве, и у них есть даже такой же резак. Мы делали у них одну пластинку, нам крайне не понравилось. Оборудование есть, но специалисты утрачены, качество получается очень плохое. Скажем так, человеческий фактор, то, что ты получаешь пластинки завода, да, они какие-то заляпанные пальцами или кривые, или еще что-то. Вот сама культура производства нас категорически не устраивает, скажем так, и не устраивает наших покупателей. И так получилось, что многие сейчас покупатели пластинок в России, они прям спрашивают, а где пластинка сделана? Если сделана на московском заводе, они говорят, нет, нам не надо. Тем более, что у нас очень хорошая как бы такая связь с эстонским заводом, и вот когда ситуация была нормальная, в принципе, за 4 часа мог туда доехать на машине и поприсутствовать там при производстве тиража, что-то проверить, обсудить какие-то моменты, еще что-то.
Раньше в публикациях о кино писали «Последняя песня, записанная группой» или «Последний совместный концерт кино», но в прошлом году такая формулировка стала не совсем верной. Дело в том, что участники кино решили воссоединиться. Сейчас Юрий Каспарян, Игорь Тихомиров и Александр Титов готовят новую концертную программу. Продюсировать проект взялся Александр Цой, а петь в нем будет его отец Виктор Цой. Для этого голос Цоя ювелирно вырезали со старых пленок. Максим Кондрашов тоже приложил к этому руку.
Из ранних записей часть, когда вообще начинался процесс, я вырезал, делал. Потом были привлечены, поскольку у нас тоже еще вот работы основной очень много. Насколько я знаю, еще делали с Ленфильма специалисты, по-моему. Вот. Те, кто в свое время вырезал как раз из песни «Атамана» вот этот вот голос. Просто современные технологии позволяют это делать гораздо более там за последние года два, наверное, технологии очень серьезно шагнули вперед и позволяют оперировать такими вещами.
То есть как... голос можно вырезать из дорожки с музыкой?
Можно его изъять, конечно, не очень чисто, но нужно понимать, что никто и отдельно как бы этот голос слушаться не будет. Он будет все равно в сопровождении музыкантов и как бы тех же инструментов, поэтому вы как бы такого... каких-то сильных недостатков там слышно не будет. Нужно понимать, что очень большие именно время затраты. То, что ты работаешь над каждой фразой отдельно. Да, и алгоритм извлечения голоса, то есть вот одной строчки от другой может отличаться. Тебе нужно поменять настройки, чтобы он аккуратно вырезался там, да, у тебя там 30-40 прослушивание одного и того же фрагмента там, в 10-15 секунд. То же самое, что и реставрация, да, когда мы тоже потерялся там кусочек, одна там секунда, две секунды, и ты должен его либо техническими средствами восстановить, либо найти в самом треке какой-то фрагмент в качестве донора, который вот переставить, чтобы этой дырки не было. Это все занимает очень много времени. То есть я вот при альбом «Группа крови», только студийного времени по реставрации и мастерингу около 200 часов было потрачено, чтобы все это сделать. Ну, самый яркий у нас пример, который был, мы выпускали, у нас он вышел на пластинке альбом группы «Биоконструктор». Это московская группа, запись 87-го года. Это первый советский альбом в стиле Depeche Mode. В конце альбома Леонид Величковский, наш известный ныне клавишник и продюсер и все прочее, он играл «Лунную сонату» Бетховена. В процессе жизни там, этого альбома что-то с ним произошло, потому что посередине этой «Лунной сонаты» был обрыв пленки, и, грубо говоря, около 7 или 8 секунд было просто вырезано, склеено обратно, и все. И этот фрагмент был утрачен. И, в общем-то, я восстановил эти 7 секунд, вырезая отдельные ноты из самого этого трека, составляя их вместе.
Цоя не приходилось?
Были какие-то моменты, где мы вот в группе крови, там у нас был очень такой спорный момент, мы два слова из одного припева переставили в другой. Это тоже вызвало у фанатов некие замешательства, потому что они нашли и сказали, вот, а зачем? А так получалось, что там... при записи альбома не хватало канала, дорожек магнитофона не хватало, и должно было начинаться гитарное соло. И это гитарное соло как бы заходило на часть этой дополнительной дорожки, потому что в какой-то момент дополнительный голос пропадал, и весь вокал певца переваливался в другой. Потому что было слышно, что он поет посередине, а потом падает в бок, здесь начинается гитарное соло. Мы с Игорем Тихомировым долго этот момент обсуждали и, в общем, решили, что правильнее будет, чтобы, ну, не было такого завала. Мы взяли эти два слова, переставили их из одного припева в другой. При этом, потому что когда пластинка вышла, все послушали, и все тоже, как? Вы же не слышите, что там, значит, бас-гитара играет какую-то вот другую альтернативную нотку. То есть немножко по-другому выглядит партия бас-гитары. И мы просто писали уж прям таким открытым текстом, что, уважаемые слушатели, что сделано это с согласия музыкантов под их контролем. И Игорь Тихомиров, сам бас-гитарист, который играл эту партию, он сам профессиональный звукорежиссер. И выбирая между музыкантской частью и звукорежиссерской, он решили как бы пожертвовать там, да, и для того, чтобы, в принципе, все это слушалось нормально, чтобы не было этого дефекта. Вот если человеку не сказать, что вот в этом месте, вот это вот, слушай внимательно, то есть если он просто слушает насквозь, он этого не заметит, там, 80% случаев.
Первый концерт воссоединившегося кино состоится 31 октября в Питере, а потом в течение ноября группа с голосом Виктора Цоя выступит в Минске, Риге и Москве. Честно говоря, я просто ужасно хотела взять интервью у музыкантов обновленного состава, ну или у Александра Цоя. Но, к сожалению, после долгих переговоров участники проекта отказались от встречи. И, конечно, это мой главный незавершенный гештальт в этом подкасте. Ну что поделаешь, такое, к сожалению, бывает. Но, кстати, музыканты кино не единственные, кто решил вдохнуть в эти песни новую жизнь. В 2017-м та же «Машина Рекордс» выпустила еще один важный проект в память о Викторе Цое. Трибьют «Мы вышли из кино». Этот сборник объединил молодых музыкантов. Каждый в своем жанре спел по одной песне Цоя. «Малыш в джазе», «Мы хотим танцевать в стиле диско» и «Когда твоя девушка больна» в R&B. Похожий проект под названием «Кинопробы» выходил в 2000 году. Тогда Цоя спели «Земфиры», «Текила джаз», «Король и шут», ну, в общем, мэтры русского рока.
В «Кинопробах» были уже достаточно маститые наши с вами там музыканты формата нашего радио и около того. И они все перепевали песни Виктора Цоя, но мы получили совершенно ожидаемый продукт. Потому что каждая группа сделала ровно то, что она должна была сделать. Ну, и было понятно, что Земфира споет так, Биллис Бенд споет так, там Король и Шут споет так. На этом трибьюте группы были молодые, да, и Виктора Цоя слушали их родители. И более того, они еще и песни брали не какие-то хитовые с последних там альбомов, они забирались туда пораньше, там, в 45, в «Это не любовь». У них не было такого, что было у всех этих маститых музыкантов. То есть они не слушали кино и не подходили к творчеству Цоя как к некой вот такой преамбуле, которой вот нельзя, с ней нельзя ничего делать. Они привнесли в это настолько много своего, и неважно, что как бы там, да, они не копировали вокальную манеру, но они пропустили это через себя. Для них Цой не был каким-то идолом, да, с которым нельзя ничего делать. Это стало как бы для меня в разы интереснее. Потому что, да, может быть, кто-то не попал в твое там какое-то творческое восприятие, но в целом это было настолько как бы многообразно, а там на этом трибьюте как бы от серьезной электроники там до фолка какого-нибудь.
А кто вот вам из них больше всего запомнился?
Слушайте, ну, что у нас там было? Обе две. Громыко достаточно весело сделал. Найк Борзов отметился, и у него тоже хорошо получилось. Даже был один трек, который у нас есть только на кассетном издании. Не буду подсказывать, какой. Ребята не успели к тому моменту, когда проект закончился, нужно было сдать все фонограммы. И они не попали ни в радиоротацию, нигде. Просто вот этот трек прислали вот уже в самом конце. И он настолько мне понравился, а у нас уже и диск был отправлен в печать. Все. Потому что у нас осталась только кассета, которую мы можем оперативно поменять. Мы туда этот кавер поставили, он очень вот интересный.
А что это за группа?
Ну вот, пусть залезьте, посмотрите.
Так, сейчас будет спойлер. Если вы хотите сами угадать, что это за песня, пожалуйста, промотайте подкаст на 15 секунд вперед, ну или хотя бы заткните уши или вытащите наушники и не слушайте того, что я сейчас скажу. Ну а ленивым я дам отгадку. Максим говорит о группе Postcolor, которая спела кавер на песню «Проснись, любовь». Версия называется «Wake Up» и правда звучит неузнаваемо.
Там очень такое вот очень классное ощущение, какого-то дежавю, то, что ты слушаешь эту песню. И вот сейчас я узнаю, что сейчас я вот у тебя такое, и ты не можешь, ты минуту или полторы теряешься, ты пытаешься вспомнить, потому что тебе нравится, ты пытаешься вспомнить, что это за песня. Из-за того, что она играется в два раза медленнее, у тебя какой-то вот этот диссонанс присутствует, но получается очень здорово. Если вы как хотите какого-то классического переосмысления, вот добро пожаловать на концерт симфонического кино. Потому что это совершенно незабываемая вещь. И многие, я помню, сколько у нас вот мы ездим как бы с проектом в качестве там вот с нашими пластинками и так далее, продаем их перед концертами. Кто-то выходит и говорит: а что не пели, как бы, да? Вот, а ответ очень простой: зачем? Вы сами хорошо поете. Ты заходишь в зал, играет симфонический оркестр с Юрием Каспаряном, а зал весь поет. Он знает как бы каждое слово. И концерты абсолютно разные. Вот у нас был концерт в БКЗ, да, в большом концертном зале, к нам пришли в пиджаках, галстуках, сели на свои места, чинно отслушали полтора часа классическую программу, похлопали, подарили цветы, разошлись. Точно такой же концерт симфонического кино, который вот традиционно летний, на крыше, на открытом воздухе, где ни стульев, ничего, пришла толпа народа совершенно другими ощущениями, солнышко, хорошая погода, там залив на заднем плане. Вот, и они поют там все хором и обнимаются и все прочее. Для них это как бы такой вот элемент единения. Петь не надо, певцов пришло вот там 2-3 тысячи человек своих.
Сейчас в Machine Records работает 4 человека. По словам Максима, за 5 лет компания выпустила больше изданий на физических носителях, чем любой другой лейбл в России. Из 10 альбомов кино пока переизданы только 3, так что впереди много работы. Я спрашиваю, зачем? Зачем нужно переиздавать Виктора Цоя?
Ну, здесь есть 2 аспекта. Ну, один какой-то коллекционерский, потому что мы понимаем, что предыдущие издания были сделаны с нарушением канонов, да, с ущербом к самим песням. Прижизненных изданий очень мало. Да, у нас есть прижизненные американские издания вот группы «Крови» на компакт-диске, на пластинке, и альбом «Ночь», изданный фирмой «Мелодия». А, простите, забыл еще «Последний герой». Это сборник, который вышел во Франции специально для этого писался. Там вышел тоже кассета, пластинка, компакт-диск. Вот. Все остальное распространялось на кассетах, на катушках, в самиздате, в переписи. И впервые было напечатано вот в начале 90-х. Изданный в Америке альбом «Группа крови» все это время содержал выпадение. Порядка 15 секунд в последней песне «Легенда» было вырезано, склеено. И она вот заикалась на этой песне вот всю дорогу. Да, то есть нормально эта песня была только у тех, у кого остались там кассеты или катушки 80-х годов. Второй вопрос технический. Если возьмете там наше издание «Группы крови», да, на ней написана достаточно смелая фраза. То есть «Группа крови» такая, какой вы никогда ее не слышали. Да, потому что несовершенство техники записи тогда, когда это делалось. А студии были, так сказать, домашние, на коленке, на достаточно полупрофессиональным, полубытовым, полусамодельным оборудованием. Когда эти записи, берем ту же самую «Группу крови», или когда вот эта вот домашняя запись попала в руки инженеров американского издательства, они это послушали. Сейчас мы ее как-нибудь, чтобы она, ну, хоть как-то играла нормально в представлении людей, которые все это пишут там, на профессиональном оборудовании, на всем. Оно не шипело, не кряхтело, там еще что-то. То есть они взяли, это еще как-то порезали, упростили, пригладили. Получилось то, что получилось. Третий момент. Вот когда они это все делали, были определенные технические требования там, к изданию пластинок. Динамический диапазон пластинок, частотная характеристика подвигались изменению изменению в худшую сторону. Потому что отрезались низкие частоты, подрезалась верхняя середина по той простой причине, что технически это было невозможно записать на пластинку. Профессионализм каттинг-инженера был в том, что он, послушав запись, принимал какое-то решение. Ага, вот этого там низких много, надо их подрезать, вот тут чуть убавить, тут еще что сделать, для того, чтобы пластинка была нарезана правильно. Несмотря на то, что оборудование по производству пластинок, вот оно такое как бы старое, современные технологии и цифровые технологии, во-первых, помогают нам сейчас не на авось готовить эту фонограмму. Сейчас у нас есть измерители и прочие приборы, которые позволяют нам вот прям идеально там тютелька в тютельку сделать так, чтобы мы вот этот вот станок 70-х там годов не перегрузили. Мы четко знаем, где кончаются все его характеристики. Плюс, если раньше пластинка была 40 минут, то сейчас она может быть 50 минут с тем же самым качеством. Да, то есть вот внедрение каких-то компьютерных технологий все это позволило сделать. И в итоге современная пластинка звучит максимально близко к исходной ленте, ближе, чем пластинка 80-х. Если ты сейчас человеку дашь послушать запись 80-х, он скажет, что-то как-то блекленько.
Почему люди до сих пор поют Цоя?
Так, наверное, это какое-то попадание. Получается так, что просто эти песни, они ушли из какого-то контекста, да, и, понимаете, так получается, что в каждом из нас там какая-то музыка наших родителей присутствует там на 20%. Да, вот то, что мы вообще, в принципе, да, для человека важно, то, что он слушал в возрасте от 12 там, до 16 лет. Эта музыка будет с ним всю жизнь. Он может менять свои вкусы, еще что-то, но какой-то кусок вот из этого останется там с ним навсегда. Плюс еще у нас же сейчас нет влияния средств массовой информации. Да? То есть сейчас радиостанция не является каким-то апологетом. Да? То есть если вот раньше было, вот что, по радио поставили, то правильно, то стало хитовым, популярным. Сейчас каждый сам... каждого, что у нас там, плейлист ВКонтакте, да, вот. Вот то, что тебе понравилось, ты надергал, а тебе все равно, какого это года. Это записала какая-то известная группа или трое парней в гараже на прошлой неделе. Тебе понравилось, тебе все равно, какого это года музыка. И ты ее воспринимаешь как новую для себя, как новую. И достоинство творчества кино в том, что оно звучит как современное, и молодой слушатель ее воспринимает именно так. Да, если дети слушают потому, что слушали отцы, то внуки уже вольны делать свой собственный выбор. И это их выбор. Вот и все.
Это был последний эпизод «Пачки сигарет». Ну, нет, будет еще один маленький бонус, но большой эпизод – последний. Здесь мог бы быть вывод о том, как Цою до сих пор удается оставаться на пике популярности. Но, думаю, вы все уже и так поняли. Стены не врут. Цой и правда жив. Силами тех, кто поет его песни, кто не дает закрасить его мемориал, кто со штангенциркулем в руках слушает его новые пластинки и кто вышел из кино, но навсегда остался в нем. Меня зовут Даша Данилова. Вместе со мной над проектом работали звукорежиссер Алик Мирзаметов, редактор Семен Кваша и дизайнер Никита Захаров. Пожалуйста, если вам понравился наш подкаст, ставьте ему лайки, пишите комментарии и делайте репосты. Мы заканчиваем выпускать эпизоды, но все равно будем ждать ваших отзывов. А еще слушайте документальный подкаст «Ни за что» о людях, осужденных за убийства, которых они не совершали. И помните, курение опасно для вашего здоровья.
Но если есть в кармане пачка сигарет,